привет! Это радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Бессмертный полк в Вашингтоне. Советская символика и портрет Сталина. Украинцы и антивоенные россияне организовали протест. Дональд Трамп учредил Американский день Победы. Что это означает? Репортерам «Без границ» удалось вывести во Францию критика Екатерину Барабаш, которая в России грозил тюремный срок за антивоенную позицию. Теперь обо всем по порядку. Коротко об обстрелах украинских городов. 8 раненых, среди них 2 детей. В Мирнограде Донецкой области от атаки россиян пострадали мирные жители. Один беспилотник попал в автомобиль, второй в мотоцикл. А в Краматорском районе под удар попал жилой дом. Ранение получили 2-летняя девочка и ее мама. Также в ночь на 5 мая российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Конотопу Сумской области. В результате был уничтожен инфраструктурный объект. На фоне продолжающихся обстрелов украинских городов и атак на мирных жителей, россияне готовятся ко Дню Победы во Второй мировой войне, которую Кремль напрямую связывает с сегодняшними событиями. В Вашингтоне в минувшие выходные прошла акция «Бессмертный полк». Мэрия американской столицы впервые за последние 6 лет выдала разрешение на этот марш. В ряде стран и городов он, между тем, был запрещен. В одном из наших предыдущих подкастов мы рассказывали о подобном решении властей Казахстана. «Бессмертный полк» возник в 2011 году по частной инициативе. Однако российские власти очень быстро подмяли под себя эту акцию и сделали ее фактически государственной. Сейчас она используется в том числе как инструмент продвижения российских нарративов за рубежом. Участники нынешней акции, их было менее 100 человек, прошли маршем от площади Лафайет до мемориала Второй мировой войны. Их сопровождали протестующие, представители украинской диаспоры, а также антивоенно настроенные россияне. Полиция не разрешала им приближаться друг к другу, так что марши шли фактически параллельно. Вот что нам рассказал о составе участников «Бессмертного полка» глава сообщества «Русскоязычная Америка за демократию» в России Дмитрий Валуев.
Если говорить именно про состав самих участников, мы можем точно сказать, что там часть этих участников были работники посольства российского. Причем их можно было легко вычислить. Кто-то из них довольно активен, появляется на фотографиях, на фотоотчетах самого посольства российского. У них есть такой советник посольства Александр Ким. Вот он там был, присутствовал и другие сотрудники. Их функция тоже была довольно понятна. Они такие координационные функции выполняли. У них были какие-то листочки бумаги, видимо, план был расписан и так далее. Вот, то есть было видно, что они там принимают такую активную организационную, координационную роль. Там были люди, которые, ну, я бы сказал, такие, в общем, местные фрики, да, люди, с которыми мы пообщались. Кто-то из них не готов был общаться, видимо, они примерно понимали, кто мы такие, что мы из себя представляем. Кто-то был готов общаться, и из них тоже были люди очень странные. Был, допустим, один человек с флагом, с изображением Сталина. Он сказал: «Я сталинист», такой поклонник. Были люди, которые говорили нам о том, что мы полностью поддерживаем войну в Украине, путинское правительство делает все правильно, мы поддерживаем. Мы пытались немножко направить разговор на ту сторону, что «а поддерживаете ли вы, что россияне погибают, да, это ваши соотечественники?» Они говорили: «Да, это вот та цена, которую приходится заплатить. Украина – это наши российские территории, мы просто берем свое» и так далее. Ну, в общем, это такая довольно одиозная публика. Хотя там были люди, которые как бы допускали какую-то нотку сомнения у них в фразах, в голосах была. Один человек нам сказал, что «я не поддерживаю Путина, не подумайте». Другой человек сказал о том, что «да, вот, может быть, то, что война сейчас идет, люди погибают, это не очень хорошо». Ну, вот как бы все в итоге соглашались, что как бы, ну, поделать ничего нельзя, это вот такая вот ситуация, и нам надо защищать себя. И, в общем, по крайней мере, те люди, с которыми мы общались, они, в общем, были на стороне зла, к сожалению.
По словам активистки Марички Глетень, участники «Бессмертного полка» провоцировали протестующих и вели себя агрессивно.
Они были готовы к провокациям, они их ждали и готовы были это снимать на камеру. Например, когда мы просто стояли, показывали плакаты и никак их не задевали, они подходили к нам поближе, бросались оскорбительными фразами или пропагандистскими лозунгами. Одна женщина постоянно кричала: звучало, что Украина убила Донбасс и все в таком духе. Так что они пытались нас всячески спровоцировать, чтобы мы на них начали нападать, что-то делать. Но мы между собой сразу договорились, что мы так делать не будем. Так что их попытки были неудачные. Они также очень много смеялись, танцевали, просто в лицо смеялись людям, которые показывали им фотографии убитых людей. Все как обычно россияне делают.
Маричка Глытань также добавила, что прохожим приходилось пояснять, что происходит, потому что американцы в большинстве своем ничего не знают об акции «Бессмертный полк» и не понимают ее пропагандистской сущности.
Люди, які навіть, наприклад, перехожі, вони не знали, що відбувається.
Люди, например, прохожие, они не знали, что происходит, но я им буквально коротко, за одну минуту, очень быстро рассказывала. Они делают вот это, а мы делаем вот это. И они сразу такие: а, да, ничего себе, хорошо, что вы вышли, мы с вами, давайте мы на вас подпишемся и будем вам помогать. Так что они готовы слушать, понимать и действовать. Просто надо больше пояснять. И это понятно, потому что если ты каждый день, как украинцы, не сталкиваешься с реалиями войны и с тем, что происходит, тебе труднее осознать, что такого плохого в параде, который россияне называют просто парадом памяти погибших во Второй мировой войне. Хотя это не он. Больше того, это спонсированная Кремлем акция, которая проходит не только в Америке, но и по всему миру, в том числе на оккупированных территориях Украины. И также очень важно донести до местной власти, писать им письма от организации и индивидуально, чем мы и занимаемся, о том, что акция, спонсированная иностранным государством, не может проходить в Вашингтоне.
Почему власти Вашингтона дали разрешение на эту акцию? Глава сообщества «Русскоязычная Америка за демократию в России» Дмитрий Валуев считает, что это продолжение политики сближения между Россией и США.
Только недавно, вот буквально несколько дней назад, было еще одно более официальное мероприятие с участием российского посольства, и они отчитались, это был день памяти, значит, встречи на Эльбе, и они отчитались об этом на официальных своих каналах и рассказали, что в этой встрече приняли участие представители Госдепартамента. То есть тот факт, что, ну, такие, скажем так, пропагандистские, полупропагандистские проводятся уже с участием официальных государственных служащих, это тоже большой показатель. То есть я думаю, что решение о том, чтобы выдать разрешение на марш с перекрытиями улиц и так далее, это просто продолжение вот этого вот диалога, который администрация ведет с представителями путинской администрации.
Глава сообщества «Русскоязычная Америка за демократию в России» Дмитрий Валуев. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил о необходимости встречи Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Пескова цитируют российские государственные агентства. «Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча между Путиным и Трампом явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима», — сказал Песков. При этом, по его словам, пока какой-то конкретики по этому поводу нет. Путин и Трамп меряются победами. Так отреагировали пользователи соцсетей на недавнюю инициативу президента США. Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social, что переименует День ветеранов в День Победы в Первой мировой войне, а 8 мая сделает новым федеральным праздником – Днем Победы во Второй мировой войне. С подробностями наш исторический обозреватель.
Государственный праздник прославляет некое событие, имеющее исключительно невероятное важное значение для всей страны и всего народа. Объясняя свою инициативу, Трамп написал, что США выиграли обе мировые войны, и никто не превзошел американцев в силе, храбрости и военном мастерстве. До появления инициативы Трампа в США не имелось ни единого федерального праздника, посвященного военной победе. В первую очередь потому, что американское общество традиционно воспринимало войну не как повод для гордости, а как страшную трагедию. На сегодняшний момент в США имеется 11 федеральных праздников, из них 3 имеют отношение к войнам. Во-первых, это День ветеранов, который Трамп намерен переименовать в День Победы в Первой мировой. Этот праздник появился после Первой мировой войны и изначально назывался Днем перемирия. 11 ноября 1918 года на Западном фронте огонь был прекращен. То есть, фактически, это был день прекращения кровопролития. После Второй мировой и Корейской войн смысл и название этого праздника были изменены. В 1954 его посвятили всем ветеранам всех войн, которые вели США. День перемирия стал Днем ветеранов. Два других имеющихся федеральных праздника с военным бэкграундом – День независимости и Джунтинф – День освобождения рабов. США обрели независимость в результате войны с Британской империей, а рабы обрели свободу в результате гражданской войны. Обратите внимание, американцы не отмечают победу над сверхдержавой 18 века или над конфедерацией. Оба праздника прославляют нечто намного более важное – человеческую свободу. Теперь же Трамп намерен сузить смысл Дня ветеранов до рамок Первой мировой войны. В паре к нему должен появиться День Победы во Второй мировой, то есть фактически президент США заимствует идеологию этих праздников у праздника Победы в его советском, а ныне российском варианте. Не имеющий военного опыта Дональд Трамп всегда выражал любовь к пышным военным парадам с демонстрацией военной техники. Даже в свой первый президентский срок говорил о необходимости вернуть эту традицию в США. Последний такой парад в Вашингтоне был проведен 150 лет назад, после окончания гражданской войны. Ну и важно то, что все американские праздники были созданы и вошли в календарь в результате инициатив снизу, а не сверху. Федеральные власти обычно откликались на требования значительного количества граждан своей страны. На сегодняшний момент самый молодой федеральный праздник – День освобождения рабов, Джунтинф, 19 июня, который появился в американском календаре 4 года назад. Однако соответствующий закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом, лишь юридически закрепил давнюю традицию. Афроамериканцы отмечали свое освобождение на протяжении полутора столетий. Вероятно, некоторые американцы празднуют победы в Первой мировой войне и во Второй мировой войне в Европе. Помним, что эта война закончилась не после падения Берлина в мае, а после капитуляции Японии в августе. Но этих людей относительно немного. Так что Трамп пытается создать новую американскую традицию – введение праздников сверху. В США федеральные праздники устанавливает Конгресс, а не президент. В ближайшее время станет известно, поддержит ли Трампа законодатели и американское общество.
Вы слушаете подкаст «Украина. Что происходит?». Сегодня украинские солдаты приняли участие в британском военном шествии, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Европе. Памятная дата, которая знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны. Участие украинских бойцов в параде символизирует глобальную поддержку их продолжающейся борьбы за свободу против России, говорится в заявлении британского правительства. Ну а в России годовщине окончания Второй мировой войны готовится совсем по-другому. Во Владивостоке устроили детский парад «Правнуки Победы». В нем приняли участие 1500 учеников младших классов, которых нарядили в форму разных родов войск. Об этом написал губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Издание «Инсайдер» в настоящее время сообщает, что командовали парадом военнослужащие и бывшие участники боевых действий, а зрителями были дети из КНДР. Такие детские парады стали одной из главных примет явления под названием «Победобесие». Очередное его проявление в селе Базарные Матаки обнаружила моя коллега Нина Вишнева. Вот подробности.
Базарные Матаки – скромный центр на юге российского Татарстана. Когда-то он славился шумными базарами и ярмарками. А в наши дни готовится с шумом отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По сообщениям местной газеты «Алькеевские вести», 9 мая в базарных матаках по улице Ленина пройдут воспитанники детских садов. Малыши из садиков «Теремок», «Ромашка», «Березка» оденут формы российских военнослужащих – моряков, медсестер и спецназа. Заместитель руководителя исполкома базарных матак по социальным вопросам Мария Платонова рассказала местной газете, что необходимо растить и воспитывать детей в духе патриотизма, разъяснять им, как важно любить страну и продолжать традиции и обычаи старших поколений. Поэтому участие детей дошкольного возраста в предстоящем параде, говорит Мария Платонова, станет его первой особенностью. Парад будет сопровождаться инсценировками. Как пишут «Алькеевские вести», нынче военных эпизодов будет показано больше. По словам руководителя районного отдела культуры Расимы Гайфуллиной, в этом году подготовят больше инсталляций, посвященных Великой Отечественной войне. У участников праздника появится хорошая возможность более отчетливо представлять картины военной поры. Парад должен пройти красиво и запомниться на долгие годы, говорят организаторы. Тем временем в Москве вплоть до 11 мая можно красиво взять Рейхстаг. Иммерсивную постановку под названием «Победа. Знамя над Рейхстагом» создали в московском парке «Москино». Для этого возвели здание Рейхстага практически в натуральную величину. В реконструкции и водружении флага СССР принимают участие поддерживающие нынешнюю политику Кремля артисты, в числе которых ансамбль «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова. Режиссер этой поистине исторической реконструкции – небезызвестный Игорь Угольников. В прошлой жизни неплохой актер и телеведущий. В интервью российским СМИ Угольников сообщил, цитата, «Реконструкция поможет создать атмосферу реалистичности и полного погружения в события 1945 года». Конец цитаты. В крайнем случае, погрузиться в такую атмосферу можно в базарных матаках.
В России и на оккупированных территориях Украины чиновники и пропагандисты активно готовятся ко Дню Победы. В оккупированной части Запорожской области россияне усиливают милитаризацию детей и увеличивают финансирование пропагандистских организаций. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Если раньше цель была заставить любить Россию, то теперь заставить ненавидеть Украину, сказал он. По словам Федорова, россияне увеличили финансирование таких пропагандистских военных организаций, как Юнармия и Воин, и в этом году планируют потратить на них в 2-3 раза больше, чем в прошлом. На пленарном заседании Европейского парламента, которое проходит в эти дни в Страсбурге, будут обсуждать возвращение на родину детей, которых Россия незаконно депортировала с оккупированных территорий. Об этом идет речь в финальном варианте проекта повестки дня Европарламента. Отмечается, что относительно похищения России детей планируют принять отдельную резолюцию. И также в Европарламенте будут говорить о путях установления мира в Украине. Журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш, которой в России грозил тюремный срок за так называемые фейки об армии, покинула страну и сейчас находится во Франции. Сделать это удалось благодаря организации «Репортеры без границ». В России, напомню, Барабаш объявили в розыск после того, как она скрылась из-под домашнего ареста. Поводом для возбуждения дела против нее стали посты в Фейсбуке о бомбежках Украины. Сегодня Екатерина Барабаш дала пресс-конференцию в Париже, где рассказала о том, как ей удалось покинуть Россию. Ее сын Юрий в интервью «Радио Вашингтон» рассказал, что операция была очень сложной.
Это было максимально сложно, рискованно, потому что понятно, что российские спецслужбы, они улучшают свои техники отлова, перекрывают всевозможные каналы и прочее. Поэтому я так понимаю, что с каждым разом людей становится все сложнее оттуда эвакуировать. Насколько я понимаю, в общем, вся эта операция, она действительно была крайне трудной. Слава богу, что, во-первых, просто сложились разные факторы, и все удачно закончилось. И, конечно, огромная благодарность людям, которые это организовывали, потому что они быстро на все реагировали, они принимали правильные решения, организовали все на наивысшем уровне. Это, собственно, одни из последних действительно адекватных людей, которые остаются в России, которые понимают, чем надо сейчас заниматься, что просто надо оттуда спасать людей.
А мы в прошлый раз, когда с вами говорили, мы говорили о том, что мама, в общем, не хотела из России уезжать. В какой момент она поняла, что все, надо точно уезжать?
Я конкретно момента не знаю, но я думаю, что понимая, что ей грозит реальный срок, а мы видим, что сейчас по статьям о фейках буквально каждый день выносят обвинения с реальными сроками. Это единственный выбор, который оставался, потому что, собственно, альтернатива в виде того, что ее все равно посадили бы, ее все равно оторвали бы от ее мамы, ограничили всю свободу, это ж был не выбор, по сути.
А мама остается там или ее тоже удалось вывести?
К сожалению, она там. Я не знаю, можно ли будет ее вывести, потому что 96 лет, все соответствующие проблемы со здоровьем. Ее просто физически трудно транспортировать. Она сейчас в нормальном состоянии, она вполне бодрая, все понимает. Она полностью маму поддерживала. Мы с ней на связи, ей помогают родственники. Так что пока так. И она сама прекрасно дает себе отчет, что вариант с эвакуацией, с жизнью в Европе, он куда лучше, чем если бы маму просто посадили бы. Это было бы психологически просто куда тяжелее для всех.
А какие сейчас планы у Екатерины профессиональные, и на жизнь, то есть где она планирует оставаться?
Пока она находится в Париже, я так понимаю, что там она и будет оставаться. Планы на жизнь, насколько я понимаю, в первую очередь отдохнуть, потому что это все было кроме того, что психологически непросто, но и физически было очень тяжко отдохнуть, восстановить силы. Но она будет, собственно, продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью. Уже известно, что она будет сотрудничать с новым Мост Медиа, в каких-то еще изданиях будет публиковаться. Она будет заниматься, собственно, тем, чем она занималась и до ареста, только теперь у нее уже будет возможность говорить о всем куда более прямо, честно и резко, чем когда она это делала из России. Теперь, собственно, пребывая вне России, она сможет заняться тем, чем она хотела заниматься, но совсем не могла, будучи там. Она, я думаю, будет не только словом, но и какими-то действиями помогать Украине, помогать в войне, уже вот будучи в новом статусе, у нее будет куда больше возможностей для этого.
Это был Юрий Барабаш, сын Екатерины Барабаш. Мы надеемся, что и ее голос вы скоро услышите в нашем подкасте. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!